Глава 6. На следующее утро в 11 часов библиотека Ричарда Уорвика выглядела несколько более привлекательно, чем предыдущим туманным вечером. Прежде всего, солнце заливало своим светом холодный, ясный и безоблачный день, и двери в сад были распахнуты настежь. Тело убитого увезли еще ночью, инвалидную коляску откатили в нишу, а ее прежнее центральное место в комнате уже занимало обычное кресло. С сервировочного стола убрали все, за исключением графина с бренди и пепельницы. Красивый молодой человек лет 20 с коротко подстриженными темными волосами, одетый в твидовую спортивную куртку и темно-синие брюки, сидел в инвалидном кресле, читая какой-то поэтический сборник. Немного погодя, он встал с коляски. «Прекрасно», — сказал он сам себе, — «какая удачная находка». Его голос был мягким и мелодичным, с явно выраженным валлийским акцентом. Молодой человек закрыл прочитанную книжку и убрал ее на место в книжный шкаф, занимавший одну из стен в нише. Пару минут он внимательно осматривал обстановку кабинета, а затем, пройдя к открытым дверям, вышел в сад. Спустя мгновение в комнату из коридора вошел коренастый мужчина средних лет с бесстрастным, почти каменным лицом. Оставив свой портфель в кресле, расположенном напротив дверей, он прошел дальше и выглянул наружу. «Сержант Кадваладер!» — резко позвал он. Молодой человек вернулся обратно в комнату. «Доброе утро, инспектор Томас!» — сказал он, и после небольшой паузы с чувством продекламировал. «Пора плодоношений и туманов, подруга солнца в зрелости спокойной!» Инспектор, начавший было расстегивать свое пальто, остановился и пристально взглянул на молодого сержанта.
«Простите, что вы сказали? Я не расслышал», — произнес он с явной ноткой сарказма в голосе.
«Я цитировал Китса», — проинформировал его сержант, очевидно, вполне довольный самим собою. Инспектор смерил его мрачным взглядом и пожал плечами, затем снял пальто и, положив его на инвалидную коляску, перемещенную в нишу, вернулся к своему портфелю. «Вчерашняя ночь была настоящим кошмаром», — продолжал сержант Кадваладер. «Кто бы мог подумать, что сегодня будет такой чудесный день? Много лет мне не доводилось видеть более жуткого тумана. Туман своей желтой шерстью трется о стекла окон». Это стихи Эллиота. Он сделал паузу, ожидая реакции инспектора на последнюю цитату, но не дождался и потому продолжил. «Неудивительно, что число несчастных случаев на Кардиффской дороге значительно возросло».
«Бывало и побольше», — равнодушно прокомментировал инспектор.
«Может и так. Я не знаю», — заметил сержант и с воодушевлением продолжал развивать свою тему. «Вот в Порт-Коле, например, была ужасная катастрофа. Один из пострадавших умер, и двое детей тяжело ранены. А их мать выплакала все глаза там, на дороге. Бедняжки остаются, слезы». Инспектор перебил его.
«Как там наши дактилоскописты, уже закончили разбираться с отпечатками пальцев?» — спросил он.
Вдруг сообразив, что ему пора бы вернуться к расследуемому делу, сержант Кадваладер ответил: «Да, сэр, я уже получил эти сведения и могу предоставить их в ваше распоряжение». Он взял папку с письменного стола и раскрыл ее. Инспектор, сев за стол, начал изучать первый лист дактилоскопической экспертизы.
«Не было ли проблем со здешними домочадцами, когда вы брали у них отпечатки пальцев?»
Между делом спросил он сержанта. «Нет, абсолютно никаких проблем», — сообщил ему сержант. «Все они были очень услужливы. В общем, они всячески старались помочь, если можно так выразиться. Хотя, впрочем, только этого и следовало ожидать».
«Не знаю, не знаю», — заметил инспектор. «Большинство людей, с которыми я сталкивался, поднимали по этому поводу страшный шум. Видимо, им казалось, что их отпечатки собираются включить в картотеку преступного мира».
Потянувшись, он глубоко вздохнул и продолжил изучение отпечатков.
«Итак, давайте разберемся. «Мистер Уорвик — это наш покойник. Миссис Лора Уорвик — его жена. Старшая миссис Уорвик, очевидно, его мать. Молодой Жан Уорвик, мисс Беннет. А вот это чьи? Энн Джем? Или нет? Энн Джел. Ну да, верно, это его слуга. А вот еще два набора отпечатков. Посмотрим, посмотрим. На дверных панелях, на графине, на стакане из-под бренди остались отпечатки Ричарда Уорвика, Энджела и миссис Лоры Уорвик. И еще чьи-то обнаружены на зажигалке и на револьвере. Должно быть, они принадлежат тому парню, Майклу Старкведеру. Он давал миссис Уорвик бренди, и, конечно, именно он принес этот револьвер из сада.
Сержант Кэдвалладер медленно покачал головой. «Ох уж этот мистер Старкведер!» — проворчал он таким тоном, словно подозревал Старкведера во всех смертных грехах.
«Вам он не понравился?» — заинтересовавшись, спросил инспектор.
«Что ему здесь понадобилось? Вот что мне хотелось бы знать», — ответил сержант. «Загоняет, понимаешь ли, свою машину в кювет и заявляется в дом, где было совершено убийство». Развернувшись на стуле, инспектор взглянул на своего молодого коллегу.
«Вы сами вчера едва не загнали нашу машину в кювет, когда мы подъезжали к дому, где было совершено убийство. А что касается его здешних дел, так он околачивается тут, в нашем районе, уже с неделю, подыскивая небольшой дом или коттедж».
Это объяснение, по-видимому, не рассеяло подозрений сержанта, и инспектор, поворачиваясь к столу, с усмешкой добавил:
«Кажется, его бабушка жила в Уэльсе, и в детстве он частенько проводил здесь каникулы».
«Ах, вот оно что! Ну, раз у него здесь жила бабушка, тогда совсем другое дело», — смягчившись, признал сержант. Он поднял правую руку и продекламировал: «Пусть Лондон или горный Уэльс вас манит красотой, но мне дороже парусник, играющий с волной». Прекрасным поэтом был Джон Мейсфилд. Его сейчас явно недооценивают. Инспектор хотел было отругать его, но передумал и счел за лучшее просто усмехнуться.
«С минуты на минуту мы должны получить ответ из Абадана на наш запрос о Старкведере», — сказал он молодому сержанту. «Вы взяли его отпечатки для сравнения?»
«Я послал Джонса в гостиницу, где он остановился прошлой ночью», — сообщил инспектору Кэдвалладер.
«Но он отправился в гараж, чтобы выяснить, когда можно будет вытащить его машину. Джонс позвонил в гараж и успел переговорить с ним. Ему было велено как можно скорее зайти в полицейский участок». «Хорошо. Итак, у нас есть еще один набор неизвестных отпечатков. Мы имеем один отпечаток ладони на столе, что стоял рядом с убитым, и смазанные отпечатки на внутренней и внешней стороне балконной двери».
«Держу пари, что они принадлежат Макгрегору», — воскликнул сержант, прищелкнув пальцами.
«Да, может и так», —
неохотно согласился инспектор. «Однако их нет на револьвере.
И вы наверняка скажете, что у любого человека, решившего застрелить кого-то, хватило бы ума надеть перчатки».
«Не уверен», — заметил сержант. «Такой психически неуравновешенный тип, как этот Макгрегор, помешавшийся после смерти своего сына, возможно, и не подумал бы об этом».
«Ладно. Скоро мы должны получить подробные сведения о Макгрегоре из Норриджа», — сказал инспектор.
Сержант уселся на скамеечку для ног. «В общем, это прискорбная история, с какой стороны ни посмотри», — задумчиво произнес он. «Человек, едва успевший похоронить свою жену, видит, как его единственный ребенок погибает под колесами взбесившегося автомобиля».
«Если бы в том случае был виноват, как вы выразились, взбесившийся автомобиль», — раздраженно поправил его инспектор, — «то Ричард Уорвик должен был бы получить приговор за непредумышленное убийство или, во всяком случае, за нарушение правил дорожного движения. А фактически, это нарушение даже не отметили в его водительских правах».
Он наклонился к своему портфелю и вытащил орудие убийства. «Иногда страшная ложь прикидывается правдой», — мрачно изрек сержант Кэдвалладер. «Боже, боже, как мир этот падок на ложь!» — так писал Шекспир. Старший офицер просто поднялся из-за стола и выразительно взглянул на него. Мгновенно взяв себя в руки, сержант встал со скамеечки.
«Чья же ладонь отпечаталась на этом столике?» — пробормотал инспектор.
Захватив револьвер, он прошел к сервировочному столику и окинул взглядом его поверхность.
«Хотел бы я знать».
«Возможно, кто-то заходил к ним в гости», — с готовностью предположил сержант Кэдвалладер.
«Возможно», — согласился инспектор. «Но, как я понял со слов миссис Уорвик, вчера в их доме не было гостей. Может быть, тот слуга, Энджел, имеет на этот счет иное мнение? Пожалуйста, сходите и пригласите его сюда».
«Есть, сэр», — сказал Кэдвалладер, выходя из кабинета. Оставшись один, инспектор положил левую руку на столик и склонился над креслом, словно разглядывал сидящего в нем невидимку. Затем он подошел к застекленным дверям и, выйдя из дома, окинул его взглядом. Инспектор успел обследовать дверной замок и уже входил обратно в комнату, когда вернулся сержант, ведя за собой слугу Ричарда Уорвика, Энджела, который был одет в серую шерстяную куртку, белую рубашку с темным галстуком и полосатые брюки.
«Вы Генри Энджел?» — спросил его инспектор.
«Да, сэр», — ответил Энджел.
«Присаживайтесь, пожалуйста», — предложил инспектор.
Пройдя по кабинету, Энджел сел на диван.
«Вы были слугой Ричарда Уорвика», — продолжал инспектор, «а также оказывали ему некоторую медицинскую помощь. Как давно вы работаете в этом доме?»
3,5 года, сэр», — ответил Энджел. Его поведение было вполне корректным, однако впечатление портил беспокойный, бегающий взгляд.
«Вам нравилась эта работа?»
«Она вполне устраивала меня, сэр», — последовал ответ Энджела.
«Легко ли вам было обслуживать мистера Уорвика?» — спросил его инспектор.
«Нет, пожалуй, у него был трудный характер».
«Но определенные преимущества все-таки были, не так ли?»
«Да, сэр», — согласился Энджел. «Моя работа исключительно хорошо оплачивалась».
«И это достоинство перевешивало все недостатки?» — продолжал допытываться инспектор.
«Да, сэр. Я пытаюсь накопить небольшую сумму на черный день». Усевшись в кресло, инспектор положил револьвер на стоящий рядом столик.
«Чем вы занимались до того, как поступили в услужение к мистеру Уорвику?» — спросил он Энджела.
«Род моей деятельности не изменился, сэр. Я могу показать вам рекомендации из других мест работы», — ответил слуга. «Надеюсь, что моя работа всегда заслуживала похвальных отзывов. С некоторыми из моих нанимателей, а в сущности пациентов, было достаточно сложно работать. Например, среди них был сэр Джеймс Уоллестон. Сейчас он стал добровольным пациентом одного сумасшедшего дома. Это был исключительно тяжелый случай, сэр», — слегка понизив голос, Энджел добавил: «наркотики».
«Понятно», — сказал инспектор. «Но я полагаю, что у мистера Уорвика не было склонности к наркотикам».
«Нет, сэр. Мистер Уорвик отдавал предпочтение бренди».
«Он ведь много пил, не так ли?» — спросил инспектор.
«Да, сэр», — ответил Энджел. «Он был пьяницей, но не алкоголиком, если вы понимаете, что я имею в виду. Судя по всему, он никогда не страдал от пагубных последствий этой привычки». Инспектор помолчал, прежде чем задать следующий вопрос.
«А что вы можете сказать мне о его ружьях, пистолетах и отстреле животных?»
«Ну, у него было такое хобби, сэр», — сказал Энджел. «На профессиональном языке это называется компенсирующим поведением. Насколько я понимаю, в свое время он любил охотиться на крупную дичь. Его спальню можно назвать настоящим маленьким арсеналом». Он кивнул через плечо, показывая в сторону какой-то комнаты в глубине дома.
Там все есть. Винтовки, дробовики, пневматические ружья, пистолеты и револьверы».
«Ясно», — сказал инспектор. «Но теперь взгляните, пожалуйста, на этот револьвер».
Энджел встал и, подойдя к столику, в нерешительности замер перед ним.
«Все в порядке», — сказал ему инспектор. «Вы можете смело взять его в руки».
Энджел осторожно взял оружие.
«Вы узнаете его?» — спросил инспектор.
«Трудно сказать, сэр», — ответил камердинер. «Он похож на один из револьверов мистера Уорвика. Но, по правде говоря, меня нельзя назвать знатоком огнестрельного оружия. Я не могу точно сказать, какой именно револьвер лежал возле него на столе вчера вечером».
«Неужели он каждый вечер выбирал новое оружие?» — спросил инспектор.
«Да, сэр. У него были свои причуды», — ответил Энджел. «Он любил разнообразие».
Инспектор взял револьвер из рук слуги.
«Чего ради он взял с собой револьвер вчера вечером? Ведь был непроглядный туман», — поинтересовался инспектор.
«Просто привычка, сэр», — ответил Энджел. «Можно сказать, что он взял его по привычке».
«Понятно. Вы можете опять сесть, если хотите».
Энджел вновь сел на край дивана. Задумчиво осмотрев ствол револьвера, инспектор задал следующий вопрос.
«Когда вы видели мистера Уорвика последний раз?»
«Вчера вечером. Примерно без четверти 10», — сообщил ему Энджел. «Рядом с ним на столике стояла бутылка бренди и стакан. Там же лежал и выбранный им револьвер. Я накрыл его пледом и ушел, пожелав ему доброй ночи».
«Разве он не собирался ложиться спать?»
— удивленно спросил инспектор.
«Нет, сэр», — ответил слуга, — «по крайней мере, в обычном смысле этого слова. Он всегда спал в инвалидном кресле. В 6 утра я приносил ему чай, а затем отвозил его в спальню, где он принимал ванну, брился, ну и так далее. После утреннего туалета он, как правило, спал до ланча. Я полагаю, что по ночам его мучила бессонница, и поэтому он предпочитал проводить это время в своем кресле. Он был весьма странным джентльменом».
«А двери в сад были закрыты, когда вы уходили отсюда?»
«Да, сэр», — ответил Энджел. «Вчера на улице был слишком сырой туман, и он не захотел впускать его в дом».
«Понятно. Значит, двери были закрыты. Они были заперты на ключ?»
«Нет, сэр. Эти двери никогда не запирались».
«То есть он мог открыть их, если бы у него возникло такое желание?»
«Именно так, сэр. Ведь его кресло было на колесиках. Он мог подъехать к дверям и открыть их, если бы погода прояснилась».
«Ясно».
Инспектор на мгновение задумался и затем спросил.
«Вы слышали выстрел прошлой ночью?»
«Нет, сэр», — ответил Энджел.
Подойдя к дивану, инспектор внимательно посмотрел на Энджела.
«А вам не кажется, что это довольно странно?» — спросил он.
«Нет, сэр, в этом нет ничего особенного», — ответил он. «Видите ли, моя комната находится довольно далеко, на другом конце дома, за обитой войлоком дверью».
«Но ведь вашему хозяину могла неожиданно понадобиться помощь. Разве это не затрудняло вашу работу?»
«О, нет, сэр», — сказал Энджел. «У него под рукой всегда был звонок, который звонил в моей комнате».
«Но он ни разу не воспользовался им вчера вечером».
«О, нет, сэр», — повторил Энджел. «Если бы он нажал кнопку, я бы сразу проснулся. Смею заметить, сэр, это очень громкий звонок».
Наклонившись вперед, инспектор Томас уперся ладонями в ручку дивана, чтобы взглянуть на Энджела под другим углом.
«Неужели вы...» — начал он, сдерживая раздражение, но ему не удалось закончить фразу, поскольку в этот момент раздался резкий телефонный звонок.
Инспектор посмотрел на сержанта, ожидая, когда тот возьмет трубку, но Кадвалладер, вероятно погруженный в некое поэтическое размышление, казалось, видел сны наяву. Его глаза рассеянно блуждали по комнате, а губы беззвучно шевелились. Немного погодя, почувствовав на себе пристальный взгляд инспектора, он осознал, что звонит телефон.
«Простите, сэр, но мне вдруг вспомнилось одно стихотворение», — пояснил он, быстро подходя к письменному столу. «Сержант Кэдваладер у телефона», — сказал он и после небольшой паузы добавил. «Ах да, конечно». Далее последовала еще одна пауза, и, наконец, он повернулся к инспектору. «Сэр, это звонят из полицейского участка Норриджа». Взяв трубку у Кэдваладера, инспектор сел за стол и спросил.
«Это ты, Эдмундсон?» «Говорит Томас». «Получили? Отлично, да». «Калгари, понятно». «Да». «Да, это тетушка. Когда она умерла?» «О, 2 месяца назад». «Да, ясно». «Калгари, 34-я улица, 18». Он раздраженно взглянул на Кэдваладера, жестом приказав ему записать адрес. «Да». «Вот как, значит, у вас имеются эти данные?» «Так, помедленнее, пожалуйста». Он вновь выразительно взглянул на сержанта. «Среднего возраста», — повторял он. «Голубые глаза, темные волосы и борода». «Да, значит, ты говоришь, что помнишь это дело?» «И что, он все-таки был не согласен?» «Говоришь, вспыльчивый был тип». «Так-так, вы послали нам все сведения?» «Ясно. Отлично. Спасибо, Эдмундсон. Скажи-ка мне, а что ты сам думаешь по этому поводу?» «Да-да, мне известно, чем закончилось расследование. Но каково твое личное мнение?» «Ага, значит, у него бывали нарушения. Пару раз до этого случая вы задерживали его». «Да, конечно. Учитывая известные обстоятельства». «Хорошо. Спасибо за все». Он положил трубку и сказал сержанту: «Ну вот, мы получили некоторую информацию об этом МакГрегоре. Судя по всему, когда его жена умерла, он приехал в Англию из Канады, чтобы оставить ребенка на попечение родственницы его жены, которая жила в Северном Уолшеме, поскольку сам он только что получил работу на Аляске и не мог взять мальчика с собой». Очевидно, смерть ребенка стала для него ужасной трагедией, и он открыто угрожал Уорвику. Подобная реакция — не редкость в таких случаях. Как бы то ни было, но в итоге он вернулся в Канаду. У них остался его адрес, и они послали телеграмму в Калгари. Тетушка, которой он собирался оставить ребенка, умерла около 2 месяцев назад. Вдруг он повернулся к Энджелу. «Насколько я понимаю, Энджел, вы уже работали у мистера Уорвика в то время. Вы помните дорожную аварию в Северном Уолшеме, когда погиб мальчик?»
«О да, сэр», — ответил Энджел. «Я все отлично помню». Инспектор встал из-за стола и направился к слуге. Видя, что стул возле письменного стола освободился, сержант Кэдваладер тут же воспользовался возможностью, чтобы сесть на него.
«Что там произошло?» — спросил инспектор Энджела. «Расскажите мне об этом случае».
Мистер Уорвик ехал по центральной улице, а маленький мальчик выбежал из дома на дорогу, — сообщил ему Энджел. «Или, может быть, из гостиницы?» «Да, по-моему, из гостиницы». Остановить машину было невозможно. Мистер Уорвик не успел даже свернуть в сторону и сбил мальчика.
«Он шел на повышенной скорости?» — уточнил инспектор.
«О, нет, сэр. Во время расследования все было точно установлено. Мистер Уорвик не превышал положенной скорости».
«Мне известно, что он так сказал», — заметил инспектор.
«Это была чистая правда, сэр», — настаивал Энджел. «Сестра Уорбертон, сиделка, работавшая у мистера Уорвика в то время, она тоже ехала с ним в машине и подтвердила его слова».
«Неужели в тот момент ей пришло в голову взглянуть на спидометр?» — поинтересовался инспектор, подходя к краю дивана.
«Я полагаю, что сестра Уорбертон действительно взглянула на спидометр», — спокойно ответил Энджел. «По ее утверждению, они ехали со скоростью чуть больше 20, но меньше 25 миль в час. Его полностью оправдали».
«Однако отец мальчика был не согласен?» — спросил инспектор.
«Вероятно. Это было вполне естественно, сэр», — прокомментировал Энджел.
«Мистер Уорвик был пьян?»
Ответ Энджела был уклончивым. «Мне кажется, он выпил рюмку хереса, сэр».
Они с инспектором Томасом обменялись взглядами. Затем инспектор, пройдя к входным дверям, достал носовой платок и высморкался.
«Ладно, я полагаю, на этом мы пока можем закончить», — сказал он слуге.
Энджел поднялся с дивана и направился к выходу в коридор. Нерешительно постояв у двери, он развернулся и обратился к инспектору. «Извините, сэр», — сказал он, — «вы считаете, что мистера Уорвика застрелили из его собственного револьвера?»
Инспектор повернулся к нему.
«Это еще надо выяснить», — заметил он. «Тот, кто убил его, столкнулся с мистером Старкведером, который подходил к вашему дому, надеясь получить помощь, поскольку его автомобиль съехал в кювет. Во время этого столкновения человек отбросил револьвер, а мистер Старкведер подобрал его. Вот это оружие».
Он показал на лежащее на столике оружие.
«Понятно, сэр. Благодарю вас, сэр», — сказал Энджел и вновь повернулся к двери.
«Кстати», — добавил инспектор, — «вчера у ваших хозяев были гости? В частности, вечером».
Чуть помедлив, Энджел искоса глянул на инспектора.
«Нет, сэр, что-то не припомню этого. Сейчас».
Ответив, он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь.
Инспектор Томас вернулся к письменному столу. «Если ты спросишь меня», — спокойно сказал он сержанту, — «то я скажу, что этот парень довольно мерзкий тип. Не могу сказать ничего определенного, но почему-то он мне не понравился».
«У меня сложилось такое же мнение о нем, сэр», — подхватил Кэдвалладер. «Я не стал бы доверять такому человеку. И больше того, я бы сказал, что история с этим дорожным происшествием выглядит довольно подозрительной».
Внезапно осознав, что инспектор стоит возле него, он быстро вскочил со стула. Инспектор взял блокнот с записями, сделанными Кэдвалладером, и начал внимательно просматривать их.
«В общем, я не удивлюсь, если Энджел знает нечто важное о прошлом вечере, хотя и предпочел не сообщать нам об этом»,
— заметил он, продолжая читать записи, и вдруг воскликнул.
«Привет! А это что такое? Густы туманы в ноябре, но редко в декабре. Это не Китс, я надеюсь?»
«Нет», — с гордостью ответил сержант Кэдвалладер. «Это Кэдвалладер».